эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня пятница, 25 ноября. В студии Динара Седдикова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Темы первого часа нашей программы. Антикризисный саммит в Страсбурге. Новые экономические санкции против Ирана. Книга о «Единой России» и премия «Просветитель». А главная тема нашей программы сегодня – Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Все это, а также новости экономики, обзор прессы в первом часе программы «Время свободы». В Страсбурге прошла внеочередная встреча лидеров трех ведущих стран Европейского Союза – канцлера Германии Ангела Меркель, президента Франции Николя Саркози и премьер-министра Италии Марио Монти, недавно назначенного на этот пост. По итогам переговоров Меркель и Саркози заявили, что намерены предложить поправки в базовые соглашения Евросоюза. В то же время странам не удалось прийти к единству относительно выпуска евробондов – коллективных долговых обязательств стран ЕС. Официальный Берлин по-прежнему негативно относится к подобной инициативе, которую поддерживают ряд других стран Европейского Союза. Подробнее корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Марио Монти посетил Страсбург в рамках первого зарубежного визита после избрания на должность премьер-министра. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель сказала по итогам трехстороннего саммита, что для нее было важно из первых рук получить информацию о планах итальянского правительства по борьбе с финансово-экономическим кризисом. Состоялся плодотворный разговор лидеров трех ведущих государств еврозоны. Это была очень важная встреча, так как мы смогли из первых рук получить информацию о деятельности нового итальянского правительства. Впечатляют те задачи, которые сейчас стоят у него на повестке дня. В первую очередь это касается мер по консолидации бюджета. Кроме того, речь идет о структурных реформах, которые, на мой взгляд, помогут Италии добиться экономического роста. Планирует новое итальянское правительство и активизировать трудовые ресурсы, снизить безработицу. Мы желаем успеха новому итальянскому правительству в его непростых делах. Очень важно, что в нынешней ситуации три крупнейшие европейские страны работают вместе и четко заявляют, что хотят иметь общую, сильную, стабильную, признанную в мире валюту – евро. Общеевропейская денежная единица – это и политический, и экономический проект. Поэтому мы сделаем все, чтобы защитить нашу валюту. Положение в еврозоне сложилось, конечно, непростое. Поэтому мы демонстрируем, что доверяем друг другу и даем сигнал о намерениях еще более тесно сотрудничать между собой. Германия и Франция работают над внесением поправок в действующие сейчас базовые соглашения ЕС. Мы должны делать шаги в сторону создания налогового союза и реализовывать договоренности, достигнутые 26 октября нынешнего года на саммите ЕС. Речь идет о рекапитализации банков и продолжении переговоров с Грецией. Буквально за день до встречи лидеров Германии, Франции и Италии Ангела Меркель, выступая в Бундестаге во время обсуждения бюджета ФРГ на 2012 год, в очередной раз высказалась против идеи выпуска евробондов – коллективных долговых обязательств европейских стран. В Страсбурге Меркель заявила, что ее позиция относительно евробондов за сутки не изменилась. Александр Хавронин для «Радио Свобода», Германия.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Центральная тема нашей программы – Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. По данным Национального центра по предотвращению насилия «Анна», в России каждый час от домашнего и семейного насилия погибает одна женщина. Составляя такую статистику, социологи опираются на данные Министерства внутренних дел. Согласно этим данным, в год погибает около 14 тысяч женщин, и от бытовых убийств в том числе. Эксперты спорят о точных цифрах, но сходится в том, что ситуацию в России ухудшает отсутствие закона о домашнем насилии. С какими проявлениями домашнего насилия вы сталкивались? Такой вопрос мы задаем сегодня нашим слушателям. В середине часа мы начнем принимать звонки в прямой эфир. Напоминаю, наш телефон 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Соответы можно присылать на наш пейджер 660-1046 или отправлять смс на номер плюс 7 903 743 2801. Работает также форум на интернет-сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. Вопрос вы найдете на главной странице в правой колонке в рубрике «Вопрос дня». Пока послушаем, как на вопрос, с какими проявлениями домашнего насилия вы сталкивались, ответили жители Казани, корреспонденту «Радио Свобода» Олегу Павлову.
Во дворе нашего дома есть барак, где живет семья гастарбайтеров. Я не знаю точно, откуда они приехали, то ли из Таджикистана, то ли еще, ну, в общем, из ближнего зарубежья. Но у них это там почти каждый день. Вот летом сначала у них шашлыки, потом они песни поют, а потом, как я понимаю, муж за женой бегает с ножом. Но приходится иногда кричать, милицию вызывать им в окошко, потому что визг невероятный творится. Причем это все на глазах у детей. Но это у них обычный образ жизни.
Ну, благодаря телевидению со всеми. А вообще, в принципе, вот когда читаешь СМИ, даже непонятно, там, чему больше ужасаться, самому насилию или способами совершения этого насилия, вплоть до того, что там зарубили табуреткой, задушили сковородкой, все в таком же духе.
Ну, к счастью, в своей жизни я с этим не сталкивалась. Среди друзей и родственников тоже, слава богу, такого не наблюдается. А вот по поводу того, что вообще слышала, конечно, да, по Первому каналу Андрей Малахов очень часто разбираются такие сюжеты. Ну, вообще по телевидению об этом часто говорится. Видимо, это действительно для каких-то семей становится важными проблемами.
Ну, я в своей жизни, к сожалению, все эти этапы этого насилия прошла. И до сих пор переживаю. Морально, теперь уже, наверное, морально это насилие будет называться. Но выходов из этой ситуации я просто не вижу. Для себя, по крайней мере.
Боюсь, как бы дети не начали приравнивать к домашнему насилию ограничение родителей там сидеть им в интернете, или то, что им не покупают дорогие машины, не дают там общаться там с определенной категорией там друзей и так далее. Вот здесь все как бы условно, если там взять там 3 поколения назад.
В общем, все беды от пьянства, естественно. Была свидетелем, как на дне рождения у подруги весело отмечали день рождения, все было хорошо. Вот потом, ну, жених напился, и, ну, что-то ему не понравилось, кто-то сказал. И, в общем, дело закончилось тем, что подруга была спущена с лестницы, там летали горшки, разбито трюмо, все гости, короче, по углам, ну, и вообще досталось всем.
Ну, сталкиваться приходилось только с информацией с телевидения. В передачах говорят о том, что супруги друг друга бьют по пьянке там или как, от большой ненависти, или детей обижают, а больше никак не сталкивались.
Так жители Казани отвечали на вопрос, с какими проявлениями домашнего насилия вы сталкивались. Олег Павлов для Радио Свобода, Казань.
В Москве 21:15, в эфире программа «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Российский Совет Федерации на сегодняшнем заседании утвердит дату проведения президентских выборов. Ожидается, что они пройдут 4 марта 2012 года. По закону, после официального объявления даты проведения выборов, претенденты на высший государственный пост могут начинать избирательную кампанию. Партия «Яблоко» направила 10 жалоб в правоохранительные органы и избиркомы на нарушение избирательного законодательства в 6 российских регионах. В сообщении «Яблоко» говорится, что наибольшее число нарушений – использование властями должностного положения в период думской избирательной кампании. В Москве сегодня пройдет встреча президентов России и Белоруссии Дмитрия Медведева и Александра Лукашенко. Ожидается подписание ряда соглашений, в том числе о передаче «Газпрому» еще 50% акций компании «Белтрансгаз». Высший военный совет Египта предложил бывшему премьер-министру страны Камалю Аль-Ганзури сформировать новое правительство. Аль-Ганзури уже был премьером в конце 90-х годов. Демонстрации в Каире с требованием немедленной передачи власти гражданскому правительству прекращены, однако активисты призывают к продолжению протестов сегодня. В Сирии за минувшие сутки, по уточненным данным правозащитных групп, погибли 47 человек. Среди них гражданские лица, сотрудники сил безопасности, а также бывшие военнослужащие, перешедшие на сторону противников президента Башара Асада. В Марокко сегодня пройдут парламентские выборы. Первые после конституционной реформы, усилившей политическую роль парламента. Египет стал опасной страной для иностранных корреспондентов женщин, заявляет международная организация «Репортеры без границ». Верующих в Москве, возможно, благословят поясом Богородицы с вертолета. Об этом сообщает агентство «Интерфакс», ссылаясь на представителя штаба по организации пребывания православной реликвии в российской столице. Святыни, доставленные в Москву из Греции, поклонились уже более 400 тысяч человек, но все желающие вряд ли смогут это сделать до воскресенья. Международное финансовое агентство «Мудис» в четверг снизило кредитный рейтинг Венгрии на 1 пункт. курсы валют на сегодня. Доллар 31 рубль 43 копейки, евро 42 рубля 3 копейки. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свободы через четверть часа. В 10 часов 7 минут в эфире Радио Свободы повтор программы «Грани времени». Присуждение Нобелевской премии мира трем женщинам-политикам из развивающихся стран ведущий Владимир Карамурза обсуждает с африканистом Ириной Филатовой, арабистом Багратом Сейраняном и писателем Ириной Хакамадой. Программа «Грани времени» в 10 часов 7 минут на Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В России перед выборами вышла книга под названием «Операция «Единая Россия. Неизвестная история партии власти». Ее авторы – обозреватель журнала «Форбс» Илья Жигулев и корреспондент газеты «Ведомости» Людмила Романова. В аннотации книги говорится, что она посвящена истории превращения партии в корпорацию по добыче власти и постамент для властной вертикали. С Ильей Жигулевым и Людмилой Романовой беседовал Данила Гальперович.
На московских книжных прилавках уже долгие годы лежат целые тома о Владимире Путине, а вот о его партии книг не было, что для наблюдателя за политической жизнью России было досадным упущением. И вот корреспондент «Ведомостей» Людмила Романова и обозреватель журнала «Форбс» Илья Жигулев решили этот пробел заполнить. В книге много рассказывается о внутренней кухне «Единой России», отдельные детали, которые, может, и подмечались в свое время внимательной публикой, но здесь они сведены вместе и образуют картину. Илья Жигулев поясняет, как родилась идея написать труд о партии власти.
Книгу я решил написать, потому что до сих пор не было ни единой написанной книжки, где была бы написана объективная история Единой России, которая была бы написана не для единороссов, не как методичка для будущего единоросса, а обращена к человеку, который живет в этом мире, который все в принципе понимает или чего-то не понимает, но хотел бы понять. Основная сложность была в этой книге то, что если у партии было достаточно бодрое начало, и ей действительно руководили изначально довольно креативные люди, то дальше «Единая Россия» стала превращаться в наше все. То есть все, что у нас есть в стране, это «Единая Россия». Куда ни кинь взор, в принципе, возникает прямая ассоциация с КПСС. Но в отличие от КПСС, где была очень четкая система роста людей, достаточно была отлаженная карьерная система, здесь все устроено по другим законам. В партию попадают уже тогда, когда люди добились каких-то успехов, и они попадают для того, чтобы закрепить эти успехи, скажем так.
По словам Людмилы Романовой, после победы на думских выборах партия «Единство» была на развилке, и объединение с проигравшим блоком «Отечество вся Россия» не сделало будущее этого нового образования проще.
Есть большая партия, и что с ней делать? Ничего не понятно. Потому что одно дело было привести нового, никому неизвестного человека к власти, сделать его преемником, такая платформа для легализации. Другое дело уже дальше передавать эту власть. Мне кажется, что установка цели произошла в 2001 году, когда удалось объединить конструкцию единства с проигравшими тогда Отечеством и всей Россией. Но после этого тоже еще нельзя было назвать эту партию машиной для удержания власти, потому что внутрипартийные противоречия, они еще довольно долго существовали. С 2000-го партия начала свое объединение. В апреле 2000-го было объявлено о том, что принципиально решение об объединении принято, и объединились только в самом конце 2001-го.
Людмила Романова напоминает, что в начале 2000-х в руководство «Единой России» входили люди, которых сейчас вспоминают только специалисты.
Видимо, власти все-таки не были довольны сроками этих объединений и попытались поставить своего человека в партии. Таким человеком Путин оказался Беспалов. Но хотя они были знакомы еще со времен Собчаковской администрации, Беспалов оказался для Путина не совсем тем менеджером, о котором он мечтал. Потому что Беспалов во главе вот этой объединенной партии пытался даже в ней внедрить некие либеральные демократические механизмы. Тогда возникла идея праймериз, но не тех, которые мы видим сейчас. Что касается набора массовости партии, то там тоже было все довольно сложно. Беспалов запрещал записывать в партию колхозами, заводами, пароходами, отстраивал конкурсы. И, в общем, губернаторы довольно быстро поняли, что если партия будет создаваться таким образом, то она не будет подчиняться ни им на местах, ни в Кремле поняли, что они тоже этот процесс не смогут контролировать.
Теперь Александр Беспалов тихо заведует информационным департаментом концерна «Газпром». И сейчас в «Единой России» тоже есть кланы и течения, но бурная вроде бы партийная жизнь остается во многом вне пределов внимания лидера единороссов Владимира Путина. Илья Жигулев полагает, что для российского премьера членство его подчиненных в «Единой России» приятное, но отнюдь не главное доказательство личной преданности.
Как таковая партия, в смысле названия «Единая Россия», для Путина не имеет никакого значения. Но вступление в эту партию – это показатель лояльности. Для Путина это важно. Для Путина это, в принципе, самое важное в управлении, если человек ему лоялен. Галочка в членстве – это и есть показатель такой лояльности, когда человек говорит «да, я с вами». И с ним уже другой разговор. Путин же всех делит на своих и не своих. Если человек вступает в «Единую Россию», то он уже свой. А как партия, «Единая Россия» в любой момент может исчезнуть и заменена быть чем-то другим.
Одна из самых ярких сцен книги – это описание инструктажа по голосованию, который проводил с членами фракции «Единой России» в Госдуме Владислав Сурков. Именно после этого инструктажа один из членов фракции, бывший спецназовец Анатолий Ермолин, ушел из партии власти, заявив, что не хочет быть управляемым теневыми менеджерами администрации президента. Данила Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень, я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
В программе «Время свободы» мировые новости. Вслед за появлением отчета МАГАТЭ о ядерной программе Ирана, западные страны ввели новые экономические санкции против Тегерана. Обострение кризиса с новой силой высветило противоречия по этому вопросу в Совете Безопасности ООН между США, Великобританией и Францией с одной стороны и Россией и Китаем с другой. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Санкции, введенные Соединенными Штатами, Великобританией и Канадой, предусматривают приостановку почти всех финансово-банковских контактов с Тегераном, в том числе с его центральным банком. Направлены они в первую очередь на ослабление нефтегазовой промышленности Ирана, обеспечивающей около 70% поступлений в его госбюджет. Запад надеется, что принятые меры, среди прочего, еще больше обесценят иранскую валюту и тем самым повлекут за собой резкое удорожание импорта. Президент Саркози направил письмо президенту Обаме, в котором предлагает также немедленно заморозить активы иранского центробанка. Но Вашингтон пока воздерживается от этого шага, опасаясь, что он вызовет переполох на мировых рынках нефти. Тем не менее, Белый дом пошел на то, чтобы классифицировать ЦБ Ирана как учреждение, имеющее непосредственное отношение к преступному отмыванию денег в целях финансирования террористических операций и незаконных атомных проектов. Министр финансов США Тимоти Гейтнер предостерег финансовые институции во всем мире от дальнейших контактов с Ираном. Сырьевые биржи на последний пакет антииранских санкций никаким видимым образом не отреагировали. Это решение было столь же сложное, сколь и необходимое, считает эксперт Гудзоновского института Герберт Лондон. Наличие ядерного оружия вместе с баллистическими ракетами, полученными от Северной Кореи у джихадистского режима в Тегеране, таит в себе колоссальную опасность не только для Израиля, но и для Европы, Северной Америки и, конечно, для арабского мира. ЦРУ одно время предполагало, что Иран приостановил оружейные ядерные разработки, но, как явствует из последнего отчета МАГАТЭ, это не так, а разработки велись постоянно. Смогут ли новые санкции положить конец экспансионистским планам Ирана? Сомнительно. Стратегические выгоды, которые он надеется извлечь из членства в ядерном клубе, для него слишком притягательны. Как отмечают обозреватели, американские сухопутные войска уходят с Ближнего Востока, и Иран, невзирая на опасность спровоцировать в регионе гонку ядерных вооружений, не оставляет попыток заполнить образующийся политический вакуум. Если последний раунд санкций не принесет результатов, следующим шагом может стать введение против Ирана полного экономического эмбарго, включая запрет на поставки бензина, который он сам не в состоянии производить в нужном количестве. И, конечно, силовой метод разрешения кризиса остается актуальным. Рассуждая теоретически, можно представить себе несколько военных сценариев помимо воздушных ударов, говорит Герберт Лондон. Вывод из строя с помощью программ вирусов компьютеров на иранских атомных объектах, использование электромагнитных средств подавления иранской энергосистемы, тотальное блокирование из космоса телекоммуникаций. Если дело дойдет до применения силы, то хотелось бы избежать жертв среди гражданского населения Ирана. Но добиться этого в подобных ситуациях, к сожалению, невозможно. Если Запад планомерно усиливает давление на Тегеран, то Россия и Китай категорически отказываются присоединяться к последним санкциям. И это, по словам американских наблюдателей, один из ключевых факторов, внушающий Тегерану надежды на то, что ему удастся довести дело до создания собственного ядерного оружия. Москва и Пекин не хотят подписываться под антииранскими мерами, которые принимаются вне стен Организации Объединенных Наций, констатирует коллега Герберта Лондона по Гудзоновскому институту Ричард Вайтс. Эти односторонние шаги стран Запада, заявляют они, не имеют для нас никакой юридической силы и только подрывают механизм достижения консенсуса в Совете Безопасности ООН. В одном, правда, Москва из стратегического расчета пошла дальше того, что было предусмотрено международными санкциями. Речь идет об отмене сделки по ЗРК-С-300, за которую Иран уже внес предоплату. За эту уступку Россия получила от Израиля согласие не продавать оружие Грузии, а также возможность покупки израильских беспилотных летательных аппаратов. Удельный вес ракетной сделки в российском военном экспорте был невелик. Тем не менее, дипломатическую цену за отказ от нее Россия заплатила. Иран не только сурово осудил своего торгового партнера, но и вчинил ему иск в международном суде. Иран вовсе не в восторге от России и не без основания подозревает, что Кремль отступится от него в критической ситуации, выторговав у Запада соответствующие льготы. Тегеран совершенно очевидно испытывает большее доверие к Китаю, полагая, что Пекин никогда не предложит Западу сделку вроде той, которую предложил ему Путин. Пожалуйста, разворачивайте свои противоракеты, но в комплексе с нашими радарами. Хотя Москва официально критикует последние санкции в отношении Ирана, у американских специалистов складывается впечатление, что она не так уж ими и недовольна. Запад не сворачивает усилий помешать Тегерану обрести ядерное оружие, с одной стороны, а с другой – жертвует иранским рынком, уступая его российским финансистам и энергетическим предприятиям, а также, оказывая давление на Иран, увеличивает вероятность резкого скачка цен на энергоносители.
В эфире «Радио Свобода» был наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов. В 2 часа дня не пропустите в нашем эфире повтор радиожурнала «Поверх барьеров. Российский час». Тема программы. Книга «Белый папуас» Николая Николаевича Миклуха-Маклая на фоне эпохи. 14-й фестиваль еврейской книги в Петербурге. И Степанида Борисова играет Медею. Ведущая программы Марина Тимашева. Радиожурнал «Поверх барьеров. Российский час» в 14 часов 7 минут на Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». После краткой сводки новостей мы начнем принимать звонки наших слушателей. Центральная тема нашей программы – Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. С какими проявлениями домашнего насилия вы сталкивались? Такой вопрос мы задаем сегодня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Российский Совет Федерации на сегодняшнем заседании утвердит дату проведения президентских выборов. Ожидается, что они пройдут 4 марта 2012 года. По закону, после официального объявления даты проведения выборов, претенденты на высший государственный пост могут начинать избирательную кампанию. Партия «Яблоко» направила 10 жалоб в правоохранительные органы и избиркомы на нарушение избирательного законодательства в 6 российских регионах. В Москве сегодня пройдет встреча президентов России и Белоруссии Дмитрия Медведева и Александра Лукашенко. Ожидается подписание ряда соглашений, в том числе о передаче «Газпрому» еще 50% акций компании «Белтрансгаз». Высший военный совет Египта предложил бывшему премьер-министру страны Камалю Аль-Ганзури сформировать новое правительство. Ганзури уже был премьером в конце 90-х годов. Демонстрации в Каире с требованием немедленной передачи власти гражданскому правительству прекращены, однако активисты призывают к продолжению протестов сегодня. В Сирии за минувшие сутки, по уточненным данным правозащитных групп, погибли 47 человек. Среди них гражданские лица, сотрудники сил безопасности, а также бывшие военнослужащие, перешедшие на сторону противников президента Башара Асада. В Марокко сегодня пройдут парламентские выборы, первые после конституционной реформы, усилившей политическую роль парламента. Египет стал опасной страной для иностранных корреспондентов женщин, заявляет международная организация «Репортеры без границ», указывая на случаи нападений на журналисток на сексуальной почве. Пожар резервуаров с дизельным топливом в Новом Уренгое полностью потушен, сообщило сегодня управление МЧС по Ямало-Ненецкому округу.
Вы слушаете программу «Время свободы» у микрофона Динара Седикова. За режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, с какими проявлениями домашнего насилия вы сталкивались. Ответы мы начнем принимать уже через несколько минут. Напоминаю, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Присылайте также сообщение на пейджер 660 1046 или смс-сообщение на номер плюс 7 903 743 2801. По данным Национального центра по предотвращению насилия «Анна», в России каждый час от домашнего или семейного насилия погибает одна женщина. Составляя эту статистику, социологи опираются на данные Министерства внутренних дел. Согласно этим данным, в год погибает около 14 тысяч женщин, в том числе от бытовых убийств. Более 60 тысяч женщин обращаются в правоохранительные органы с тяжкими избиениями. Ситуацию ухудшает отсутствие в России закона о домашнем насилии. Послушаем, что на этот счет говорит директор Национального центра по предотвращению насилия «Анна» Марина Песклакова. Это отрывок из программы «Свобода в клубах».
У нас действительно законодательство, даже когда происходит истязание с одной женщиной, нельзя объединить это в одно дело, потому что, как правило, это рассматривается как каждый отдельный эпизод. И вот даже доказать факт истязания нашим адвокатам очень трудно. Дела частного обвинения, доведение, допустим, там до самоубийства, если такой факт, то это уголовное дело, но доказывать это тоже очень трудно. Вообще дела частного обвинения, все наши юристы, адвокаты, которые с нами сотрудничают, они говорят о том, что не только травмированной женщине, а профессиональному юристу часто очень трудно собрать все доказательства, которые требуются у нас по закону.
Марина Песклакова об отсутствии законодательной базы в отношении защиты от домашнего насилия. Психолог-консультант Мария Дмитриевская напоминает о таком явлении, как психологическое насилие. В юридическом смысле факт этого типа насилия доказать практически невозможно.
Что такое насилие в широком смысле? Не в крайних грубых формах, которые уже очевидны, а что такое психологическое, эмоциональное насилие? Оказалось, что это достаточно затруднительно найти какое-то исчерпывающее определение, потому что его границы крайне, ну, не ясны. Вообще существует огромная проблема квалификации насилия как насилия в культуре. Почему мы говорим о культуре насилия? Да, это культура, в которой насилие легализовано, и оно делается невидимым от того, что оно не называется своим именем. Мне сейчас вспомнились очень ёмкие слова одной моей знакомой. «Мой муж не бьет меня, но он бьет меня словами». Это насилие. Это имеет крайне деструктивные последствия, которые могут привести действительно к чему угодно. Для того, чтобы назвать это насилием, требуется проделать определенный путь к тому, чтобы понять ненормальность, недопустимость, да, подобной ситуации.
Это было мнение психолога-консультанта Марии Дмитриевской. Гендерный исследователь и социолог Ольга Бармакова считает, что к домашнему насилию женщину в традиционном обществе готовят зачастую с детства. И вот почему.
Традиционные представления о роли женщины в семье – пассивное существо, которое должно выполнять волю мужа. Традиционный механизм флирта. Мужчина выбирает женщину и начинает за ней ухаживать. Если же он ей симпатичен, она принимает от него подарки, она ему уже становится чем-то обязана. Не раз говорили, что как бы сводили в кафе, значит, ты ему что-то должна. Либо же она должна каким-то образом его, опять же, в традиционном представлении, водить вокруг пальца, чтобы он на ней сначала женился, а потом, наконец, получил. Дальше динамика отношений в семье выстраивается в традиционном, опять же, представлении таким образом, что женщина отвечает в них за эмоциональный климат и за обеспечение домашнего хозяйства и сексуальное удовлетворение мужа, что, собственно, вменяется ей в обязанности. При этом от мужчины совершенно не ожидают, что он будет каким-то образом следить за эмоциональным климатом в семье и за своим поведением. Очень часто слышны рекомендации, ну, если муж приходит с работы, он устал, он хочет спустить пар, ну, дайте ему поорать, подстройтесь, вы же женщина, вы умеете. Получается, что если мужчина срывает пар кулаками в грубом сексе, которого женщина может не хотеть в этот момент, виновата оказывается кто? Женщина. Если она недовольна, то почему она недовольна? Это же ее муж, ее обязанность ему помогать.
Ольга Бурмакова о том, как воспринимает женщина в традиционном обществе. Итак, с какими проявлениями домашнего насилия вы сталкивались? Мы ждем ваших звонков в студию. Телефон 8 800 222 12. Сообщение с ответом можно отправить на наш пейджер 660-1046. Отправляйте смс на номер +7 903 743 2801. Нам дозвонилась Марина из Москвы. Марина, здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Ну, мы жили в коммуналке почти всю свою жизнь, и с этими фактами насилия встречались ежеминутно, ежесекундно. Вот. Но я хочу сказать, что ведь выясняют отношения кулаками не только мужчины и женщины, но мужчины с мужчинами. А специально выделяют насилие против женщины, мне как-то, как говорится, неэтично. Ведь что причина этого насилия? Это что же женщине негде идти? Если муж ее побил, это же уже не семья. А уйти она никуда не может, детей она бросить не может. Сначала надо решать вот эти вопросы, когда женщина должна быть свободна в своих действиях. Тогда она будет противостоять совершенно спокойно мужскому насилию. И муж не будет проявлять на насилие, когда он знает, что он может разрушить семью. А когда он ее пришел к себе, и она, как говорится, рабыня. Рабыня, потому что она не имеет возможности ни уйти, ни оставить детей, ничего не может.
Спасибо, Марина, за ваш звонок. Зачитаю сообщение, которое пришло нам на пейджер. Самый грозный источник насилия у нас – это наше государство, все остальное – производное. Еще одно сообщение – домашнее насилие напрямую связано с нерешаемыми социальными вопросами. Нет жилья, нет работы, поголовное пьянство. Все это мы видели, начиная с послевоенного времени, когда отсутствие жилья порождало страшные драки в семье. Сначала надо решать эти вопросы, считает Роза. Валерий из Московской области. Валерий, здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Ну, прежде всего, здесь будем говорить о физическом насилии пара муж-жена. Ну, насилием занимаются обычно люди-дегенераты. И так как дегенерация увеличивается, то и насилие было всегда, и оно будет. Просто ему надо противопоставить, что законов сейчас достаточно. Просто нужно рассматривать пару муж-жена как пара гражданин и гражданка. Поэтому соседи и полиция должны обращать вот именно как гражданину гражданки. И, значит, нужно обязательно, чтобы было неотвратимо суровое наказание за такие дела. Ну, я думаю, что нужно вводить смертную казнь в России, тогда поменьше всего этого хозяйства будет. Заодно будет уменьшаться дегенерация. Прием.
Спасибо, Валерий. Это было мнение Валерия из Московской области. Мы спрашиваем сегодня, с какими проявлениями домашнего насилия вы сталкивались. Нам дозвонился Юрий из Москвы. Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотел бы спросить такой вопрос, Что если, например, наоборот, женщина будет постоянно, ну, каждый день там в течение какого-то периода подкладывать немножко яду, ну, любого, что угодно, от чего человек, допустим, муж или кто-то там может со временем, ну, уйти в иной мир. Вот, то есть не мужчина женщину обижает, а тут если наоборот может такое быть. И мужчина уходит в иной мир, а она пишет там расписку, допустим, что без расследования можно похоронить. И все, и мужчина ушел в иной мир, а она живет спокойно.
Юрий, я думаю, это можно доказать, и вообще это уголовное, конечно, преступление. Спасибо вам за звонок. Николай из Мордовии нам дозвонился. Николай, мы вас слушаем.
Доброе утро, добрый день, счастливо, чтобы на самом деле мужья не обижали жены, жены мужей, а то иначе наоборот, жена убивает мужей и мужья убивает жен, потому что идет железный век над матриархатом, золотым веком, железный век, диктатура. Пускай Путин откажется от президента в будущем и даст власть жене своей, это будет Снова золотой век и матриархат, будет победа, равенство и братство, и мира, и любви.
Спасибо, Николай, за ваше мнение. Это был звонок Николая из Мордовии. Сообщение на нашем сайте. Насилуют собственных жен, которые уже любят другого. Именно поэтому такое распространение среди женщин получил гражданский брак. А Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении мужей нет, спрашивает Игорь из Москвы, а то ведь метают в нас тарелки. Звонился Борис из Псковской области. Борис, мы вас слушаем.
Доброе утро.
Доброе утро.
Все зависит от потребительской корзины. Если будет все нормально с потребительской корзиной, то будет и в семье порядок. И особенно, когда в семье патриархат, будет порядок. Потому что, смотрите, сколько вот жен мусульманских странах, у них всегда порядок и дисциплина. А когда, как говорится, в семье демократия, это уже, я считаю, непорядок. Спасибо.
Борис считает, что патриархат должен быть в семье. Такие ответы на вопрос, с какими проявлениями домашнего насилия вы сталкивались, мы получили от наших слушателей. В следующем части нашей программы мы снова принимаем звонки и сообщения.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Программу «Время свободы» продолжат новости экономики. С ними вас знакомит наш обозреватель Сергей Сининский.
Общий объем кредитов, предоставленных российскими банками в 2011 году, может превысить уровень прошлого года для нефинансовых компаний на 22%, а для частных лиц – более чем на 25-30%, прогнозирует заместитель председателя Центрального банка Алексей Симоновский. Средняя ставка по кредитам в рублях, выданных российскими банками нефинансовым компаниям на срок до одного года без учета государственного Сбербанка, в течение октября повысилась с 8,1% до 8,8% годовых, сообщил Центральный банк. Нынешний ее уровень стал максимальным за период с конца 2010 года. Международное рейтинговое агентство Fitch снизило на одну ступень суверенный рейтинг Португалии, переведя его тем самым из инвестиционной в неинвестиционную категорию. В сообщении агентства среди причин решения отмечаются неблагоприятный общий макроэкономический прогноз в отношении страны, а также высокая долговая нагрузка как государства, так и всех секторов национальной экономики Португалии. Европейская комиссия заявила в четверг, что намерена вторично подать иск против Германии, не выполнившей, по мнению Еврокомиссии, решение Верховного суда Евросоюза, которое было принято в октябре 2007 года по так называемому закону Volkswagen. Тогда, по иску Европейской комиссии, суд признал как противоречащим европейским нормам, так и протекционистским закон, принятый в Германии еще в 1960 году в ходе приватизации компании Volkswagen, ныне крупнейшего в Европе производителя автомобилей. Закон предусматривал, в частности, что любой акционер Volkswagen, независимо от того, каким количеством акций компании он располагает, не может рассчитывать в ней более чем на 20% голосов. Именно такая доля в уставном капитале Volkswagen в течение многих лет принадлежит правительству Нижней Саксонии, региона Германии, где находится штаб-квартира и головные заводы компании. В 2008 году Германия, выполняя решение суда, внесла поправки в закон, отменяющие, в частности, прежний лимит на долю голосов Volkswagen, однако сохранила в нем норму, согласно которой принятие наиболее важных для компании решений требует более 80% голосов. Другими словами, возможно лишь при поддержке властей региона. Теперь Европейская комиссия намерена просить суд назначить Германии штраф за весь 4-летний период от предыдущего его решения из расчета 31 тысячи евро в день, то есть в целом примерно 46 миллионов евро. Если же и новое решение суда не будет выполняться, Европейская комиссия будет просить суд назначить Германии штраф уже в 283 тысячи евро за каждый день новой просрочки выполнения требований суда.
Новости экономики подготовил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Я добавлю курсы валют на сегодня. Доллар 31 рубль 43 копейки, евро 42 рубля 3 копейки. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 8 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Российский Совет Федерации на сегодняшнем заседании утвердит дату проведения президентских выборов. Ожидается, что они пройдут 4 марта 2012 года. По закону, после официального объявления даты проведения выборов, претенденты на высший государственный пост могут начинать избирательную кампанию. В Москве сегодня пройдет встреча президентов России и Белоруссии Дмитрия Медведева и Александра Лукашенко. Ожидается подписание ряда соглашений, в том числе о передаче «Газпрому» еще 50% акций компании «Белтрансгаз». Высший военный совет Египта предложил бывшему премьер-министру страны Камале Аль-Ганзуре сформировать новое правительство. Аль-Ганзури уже был премьером в конце 90-х годов. Демонстрации в Каире с требованием немедленной передачи власти гражданскому правительству прекращены. Однако активисты призывают к продолжению протестов сегодня. Пожар резервуаров с дизельным топливом в Новом Уренгое полностью потушен, сообщил сегодня утром управление МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу. И верующих в Москве, возможно, благословят поясом Богородицы с вертолета. Об этом сообщает агентство «Интерфакс», ссылаясь на представителя штаба по организации пребывания православной реликвии в российской столице. Святыни, доставленные в Москву из Греции, поклонились уже более 400 тысяч человек. Но все желающие вряд ли смогут это сделать до воскресенья. И о погоде. В Москве сегодня плюс один, облачно, местами снег. В Санкт-Петербурге снова теплее, до плюс 7, но также облачно. Следующий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода» в 9 часов по московскому времени.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжит утреннюю программу «Время свободы» обзор прессы. Заголовки основных российских газет. В студии наш обозреватель Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро. О чем пишут сегодня?
Доброе утро, Динара. Ну вот, если вы интересуетесь заголовками, цитирую такой из «Коммерсанта». Партия власти вернулась к испытанным агитационным кадрам. «Единая Россия» для усиления агитационной кампании привлекла гендиректора рекламного агентства «Контакт-Медиа» Эльдара Янбухтина. В штабе партии власти теперь он отвечает за рекламу. На выборах Госдумы в 2003 году его переманили в партию власти из Союза правых сил, напоминает «Коммерсант». Там он возглавлял исполком. По сведениям издания, главу Общественного совета «Единой России» Алексея Чеснокова, который в партию был делегирован администрацией президента и осуществляет связь Кремля с партией, может после выборов сменить сотрудник администрации президента Андрей Ищенко. Такие вот перестановки. Ну, а тем временем Владимир Путин встретился с руководством думской фракции «Единой России» в Новоогареве, чтобы подвести итоги Госдумы пятого созыва. Он потребовал от «Единой России» добиваться максимального результата на выборах, а также предостерег партийцев от пустых обещаний, дал три наказа на дальнейшую работу и заявил, что если парламент будет расквашен, то это может привести к повторению в России сценария европейских экономических бедствий. Пишут вот об этом сразу несколько газет. Центральная публикация на первой полосе «Коммерсанта» сегодня озаглавлена «ЦБ разрывает родственные связи. Банк России не намерен жертвовать устойчивостью российской банковской системы ради поддержания европейской. Работающие в России крупнейшие дочки банков-нерезидентов получили от Центробанка недвусмысленное предупреждение ограничить финансирование материнских компаний. В этот раз оно прозвучало раньше, чем в 2008 году. Хотя темпы роста иностранных активов целого ряда дочерних банков уже превышают 20% в месяц. Отток капитала в 13 миллиардов долларов по итогам октября пока в четверо ниже, чем в кризисном 2008 году. Ну и еще «Коммерсант» пишет о том, что Следственный департамент МВД России направил в правовой департамент министерства предложение по совершенствованию уголовно-процессуального законодательства. Соответствующее поручение силовым структурам Дмитрий Медведев дал месяц назад. Некоторые инициативы в ведомстве считают революционными. Предлагается отменить процедуру ознакомления обвиняемых с материалами дела по окончании расследования, а также отменить институт понятых и расширить круг следственных действий до возбуждения дела. Это очередное ущемление прав защиты. Так комментируют новшества адвокаты. Ну и вот еще судебные новости. Это газета «Ведомости» уже. Верховный суд отменил решение суда, вынесенное на основании показаний милиционера, спровоцировавшего чиновника на получение взятки. Этот случай особый, считают эксперты. Обычно суды не интересуются, откуда взялись фигурирующие в деле деньги или наркотики. Помимо этого, «Ведомости» полагают, что президент Дмитрий Медведев вряд ли мог подумать, чем ответит «Газпром» на его поручение сократить издержки. А ответил он вот чем. Концерн просит государство ускорить индексацию внутренних цен на газ или дать налоговые льготы. Сообщают «Ведомости» также о том, что российским компаниям, которые экономили на налогах, выплачивая проценты по иностранным займам, теперь придется за это заплатить. Налоговики начали выигрывать споры с крупными компаниями. Внучка Роснефти уже проиграла 1 миллиард 700 миллионов рублей на очереди «Лукойл» и «Вымпелком». На фоне масштабного перевооружения войск, дислоцированных на Северном Кавказе, социально-экономическая модернизация региона, похоже, полностью застопорилась, пишет об этом в центральной публикации на первой полосе «Независимая газета». Намеченное на этот год принятие федеральной целевой программы по развитию Северного Кавказа откладывается как минимум до мая 2012 года. Об этом, находясь в Махачкале, заявил полпред президента в Северокавказском федеральном округе Александр Хлопонин. «Первым делом пушки». Это центральная публикация на первой полосе «Независимой». Пишет газета также о том, что вопросы вступления Киргизии в таможенный союз могут быть решены в течение 2012 года. Кандидатом на вступление эксперты называют и Таджикистан. При этом предупреждают, что интеграция стран со слабыми экономиками угрожает таможенному союзу кризисом, сопоставимым по масштабам с кризисом еврозоны.
Спасибо, Валерия. С заголовками российских газет на знакомых сегодня наш обозреватель Валерия Шабаева. О других публикациях мы поговорим в следующем часе программы «Время свободы». Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве состоялась церемония вручения премии в области научно-популярной литературы под названием «Просветитель». В этом году победителями стали в номинации «Гуманитарные науки» автор книги «Почему языки такие разные» Владимир Плунгян. В номинации «Естественные и точные науки» Александр Марков, написавший двухтомную монографию «Эволюция человека». Ежегодная премия «Просветитель» учреждена фондом некоммерческих программ Дмитрия Зимина под названием «Династия». Продолжит Лиля Пальвелева.
Церемония в театральном центре на Страстном началась с представления всех 8 претендентов на премию «Просветитель». А тех, кто позже был объявлен победителем, сообщили следующее.
Владимир Александрович Плунгян, один из создателей Национального корпуса русского языка. Сам признается, что способствовал созданию из лени, чтобы не искать всякий раз научные примеры. Александр Владимирович Марков, доктор биологических наук, палеонтолог. Популяризация науки – основное занятие Александра Маркова и на сайте «Элементы» и в эфире «Радио Свобода».
Новоиспеченный лауреат премии Александр Марков поделился с аудиторией отрадным наблюдением.
5 лет назад в книжный магазин, честно скажу, было противно зайти. Сейчас совсем другое дело. Сейчас приятно посмотреть на отдел научно-популярной литературы. В интернете тоже 5 лет назад почти не было сайтов, которые бы освещали новости науки на достойном уровне. Но сайт «Элементы» поднял планку высоко. Креационисты, люди, которые не верят в эволюцию, 5 лет назад они были очень активны, а сейчас как-то скисли и уже вроде их не очень слышно. Такое ощущение есть, что начинается процесс маргинализации вот этих антинаучных идей и такого самодовольного невежества. Я очень рад, что на этот раз такой высокой честью удостоилась книжка по биологии, где разбирается вопрос о том, откуда мы появились и кто мы такие, потому что сейчас именно биологических знаний особенно не хватает нашему обществу. Не хватает для того, чтобы построить у себя в голове правильно адекватные модели мира и самих себя, такие модели, которые бы позволили принимать правильные решения в нашем маленьком перенаселенном мире. Потому что, когда этих научных знаний нету, люди заполняют эту пустоту психологически удобными, комфортными вымыслами, и в итоге Их мозг строит патологически искаженную модель самого себя. И такие люди не только начинают заниматься уринотерапией и верить в гороскопы, но они начинают бороться с ГМО, они начинают запрещать исследования стволовых клеток, то есть всерьез заталкивают общество в Средневековье. И поэтому мне кажется, что то, что такой честью удостоилась книжка о нашем происхождении, книжка по биологии, это хороший знак.
Книгу «Почему языки такие разные» лингвиста Владимира Плунгена среди других члены жюри выделили не в последнюю очередь потому, что посвящена она не какому-то отдельному языку, а языкознанию в целом. Слово автору.
Современная теоретическая лингвистика, я именно ее пытался представить, это наука о человеческом языке вообще, то есть о всех существующих и существовавших, и даже тех, которые будут существовать, языках. Поэтому, в принципе, я себя не ограничивал. Все, что мне было известно о языках мира, это термин такой, языки мира, вот им пользуются. Я использую, ну, конечно, книга очень сильно опирается на материал русского языка, она все-таки писалась для тех, у кого русский язык родной. Но все, что я мог сказать о так называемых экзотических языках, я говорил и европейских языках, английский, французский, немецкий, тоже говорил.
Как следует относиться к русскому языку в семье других языков?
Я не думаю, что нужно считать русский язык каким-то совершенно исключительным явлением. Это как раз один из уроков профессионального изучения языков, что все языки по-своему интересны, и вот в этой палитре человечества у каждого есть свое место, свое предназначение. Нет плохих и хороших языков. Я ведь не хочу сказать, что русский язык хуже других, но с точки зрения науки ничем принципиально лучше тоже сказать нельзя. В русском языке есть много замечательных свойств. Есть такие свойства, которые только в нем и могут быть найдены. Есть то, что у него общее с другими, например, славянскими языками. Есть что-то общее, что можно найти в языках, например, Африки или Океании, потому что люди вообще довольно похожи друг на друга. Например, в русском языке есть знаменитая категория вида. Те, кто преподавал русский язык иностранцам, знают, насколько это сложная вещь. И эта категория в Европе кажется экзотической. Но очень далеко от России есть языки, где мы находим довольно похожие вещи, как ни странно. Хотя многие русисты, наверное, удивятся, услышав это. Русский вид – очень своеобразная категория, но не уникальная. В самых неожиданных местах земного шара, например, в языках индейцев, можно найти что-то поразительно похожее.
По признанию членов жюри премии, им очень трудно было сделать выбор. Все вошедшие в шорт-лист книги оказались достойными. Решение приняли только за час до начала церемонии. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
На этом мы завершаем первый час утреннего выпуска программы «Время свободы». В прямом эфире для вас работают продюсер Екатерина Высоцкая и ведущая Динара Сетикова. В следующем часе нашей программы мы продолжаем принимать звонки и сообщения слушателей. Наш вопрос, напоминаю, звучит так. С какими проявлениями домашнего насилия вы сталкивались? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. А пока выпуск новостей.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5925, 7425, 9430 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.